Добрый день, я Любовь Акельна, рада всем зрителям телеканала «Союз», тем, кто смотрит программу «Таинство Церкви». Сегодня архимандрит Мелхиседек, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясеневе города Москвы, продолжает отвечать на ваши вопросы. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день, Любовь Сергеевна, добрый день, дорогие братья, сестры, дорогие телезрители.
Ну что ж, батюшка, очень интересные вопросы впереди нас ждут, как вы говорите, жизненные. Вы знаете, вопрос такой хотелось тяжелого. Нет, а давайте все-таки такого с легкого, с детского, с бодрящего. Батюшка моей дочери 11 лет. У нее есть к вам вопрос. Давать списывать в школе – это грех? Девочка вас спрашивает.
Интересно.
Да, ну слушайте, молодец какая, умничка, задумывается.
Если человек, которому она собирается дать списать, да, накануне была на всеночном бдении на Михаила Архангела, вот, или на другом каком-то большом и маленьком празднике, ну и не смогла в силу обстоятельств, когда захотела совместить и посещение храма, и уроки, но не смог ребенок так подготовиться, вот в таких случаях списать можно. Но нельзя это превращать в систему.
Да.
То есть человека выручить можно, но учиться за него нельзя, потому что иначе это будет уже немножко это будет уже развращение, потому что мы отучим подругу или друга, который у нее есть, отучим от самостоятельной работы, и это будет уже не помощь, не благо, а это будет уже зло. Вот. Но иногда выручить надо, пусть они объяснят, что было. Раз объяснили, два объяснили, ну, без проблем. Но если просто не захотели делать по лени, тогда пусть несут за это уже ответственность.
Систему не должно входить.
Систему, да. Выручить можно.
Такой тяжелый вопрос, батюшка. Я даже вот сама просто не знаю даже, как на него ответить. Как быть, если жизнь ставит перед выбором досматривать пожилую, овдовевшую недавно больную маму или больного мужа, если они живут в разных городах и странах, и в любой момент одного из них может не стать? Очень тяжелый выбор. Очень тяжелый,
да,
выбор. Что делать? Я не знаю, маму перевести.
Посмотреть, насколько это возможно, кого-то стать вместе. Или это будет мужа, или это маму. Ну, вот я, так сказать, тоже затрудняюсь на этот конец. А если, ну, надо ответить на вопрос, это легко сказать, перевести.
Ну, да.
А если это невозможно, тогда что? Ну, во-первых, то есть, все-таки есть заповедь, когда оставить человек отца свою, мать свою, прилепиться к жене своей, будет два одной плоти. То есть муж и жена, они все-таки дороже. Вот, поэтому...
Ты другой чести отца и мать,
мать твою,
долголетие будет тебе.
Поэтому надо обеспечить, насколько возможно, сиделками, потратить все деньги, вот, так сказать, чтобы обеспечить жизнь для матери. А с другой стороны, надо потерпеть, постараться все-таки перевести.
А может быть, как-то посоветоваться даже с врачом, кто более нуждается сейчас в помощи,
кто более беспомощен.
Скажем, может быть, мужу есть за кем ухаживать, или там за мамой есть кому ухаживать.
Нет,
быть, даже так подходить рационально.
Давайте предположим так, что некому. То есть она живет с мужем.
Мама одна.
А мама одна. Вот какая ситуация.
Перевозить.
Она же не с мамой живет. Поэтому надо потратить деньги.
Надо
не столько на сиделок, потому что понятно, что на них идут все деньги. А потратить деньги на переезд, вот, вплоть до того, что, так сказать, кому нужна эта квартира, и по 5-10, лучше эту квартиру потратить на переезд, и на лекарства, и на уход. Ну вот я говорю, я предполагаю ситуацию еще более, если все сделать, еще более драматичной. А если нельзя перевести ни одного, ни другого.
Ну, тогда не знаю.
Да вот тогда что делать?
Ну, тогда надо решать вопрос с врачом,
да,
кто более нуждается в опеке. Наверное,
а потом
так.
Еще, секундочку, еще такой вопрос.
Или летать постоянно.
Наверняка в семье. Есть же дети, но дети тогда пусть помогают отцу, то есть мужу, а она пусть доходит мать, так сказать, потому что матери, наверное, меньше осталось, чем мужу-то.
Ну, наверное, да.
Да. Дети есть, ну вот пусть дети так. Нет, давайте так. Ну, я бы где-то так, сначала мама, потом муж, потому что должны быть дети, дети пусть заходят мужа, все-таки у него возраст в два раза меньше. Маме, может, немного осталось. И глядишь, за исполненный долг по отношению к маме протянет муж.
Одна моя знакомая игуменья, у нее была такая ситуация, очень тоже практически неразрешимая. Она сказала, я не знаю, вот как можно было разрешить. И говорит, я молилась, знаете, кому?
Да.
Иустину Чилийскому.
Да?
Да. И она говорит, он мне так все по полочкам разложил.
С другой стороны, вот мы хотим как-то такую частный тонкий вопрос такой решить заочно.
Да. Это как-то... Может быть, вот эта раба Божия напишет вам.
Ну,
да,
пусть
давайте
так, да.
Попросим. Может быть, она
действительно
пусть напишет,
ну, конечно,
более развернуто, а может быть, приедет к вам посоветуется даже.
Ну, конечно, хоть
да, такие вопросы читать, разрешать на расстоянии тяжело. И если вы нас слышите, я хотела бы попросить вас, ну, автор вопрос наверняка узнает его. Ну, действительно, если есть такая возможность, приедете к отцу Мельхиседеку, батюшка готов вас принять.
Перед этим написать. Дело в том, что как
да.
раз это
или
важно.
Напишите.
Как раз это и важно, что не то, что мы взяли, ответили.
Да.
Кто-то из московских профессоров говорил, все знает, только невежда.
Невежда, да.
Вот, а вопрос был ради того, чтобы, наверное, получился конечный результат. Конечный результат. Мы предлагаем все-таки эту встречу, чтобы все-таки лично в этой ситуации попробовать с Божьей помощью разобраться.
Дорогой батюшка, как правильно...
Ждем вас.
Да. А как правильно понимать смысл фразы «научи меня оправданием твоим»?
Это стих из 17-го катехизма, 118-го псалма. Вот. И святитель Феофан Затворник Вышинский толкует слово «оправданием», значит, заповедям.
Заповедям.
То есть мы вникаем в оправдание, то есть вникаем в смысл той позиции и тех принципов, которые оправдают нас перед Богом. А оправдать нас перед Богом – это заповеди Господни, которые Господь говорит. Перед тобой жизнь и смерть, избери же жизнь. Вот избрание жизни – это и есть, что мы нашли оправдание Господне. Но научи оправданием твоим, то есть Господь нам многие вещи открыл, но мы же не хотим их слышать, не хотим их слышать и не хотим их слушаться. Угу. Поэтому отец Кирилл Павлов, всероссийский духовник 20 века, вот, он говорил, последние его ответы на письма большей части были следующие. «Читайте Священное Писание». Запоминайте Священное Писание, чтобы исполнять Священное Писание. И научи меня оправданием твоим. Это не значит, что мы их не знаем. А дело в том, чтобы они дошли до глубины души и сердца, чтобы мы поняли, что это на самом деле, только так надо поступать. Помните, в прошлой передаче был вопрос насчет гражданского брака,
да.
Свободного сожительства. Но если бы заповедь была на первом месте, тогда, как кто-то из мудрых людей сказал, когда заповедь на первом, тогда все остальное на своем. Но вопроса бы не возникало, но кто тебя просил влипать в эту историю? Кто тебя просил делать этот первый шаг? Кто тебя вообще просил вступать в это блудное сожительство, в результате которого, как снежный ком, наросли проблемы? И, кстати, о первом падении, кто-то из мудрых людей сказал, девушка, в самый ответственный момент грехопадения, ни о чем не думает. Потом приходит такое время, когда она начинает думать. А почему она не думала, когда надо было думать? Ну, слушайте, ну надо же все сначала думать, потом действовать. Я все время цитирую Льва Николаевича Толстого. Ну, так, потому что он эту яркую фразу произнес. И, кстати, в нашем храме Петра и Павла в Ясеневе венчались родители Льва Николаевича Толстого. Так вот он говорил, люди в мире, во всем мире делятся принципиально вот, на две категории. Их можно разделить на две категории. Одни сначала делают, а потом думают. А другие сначала думают, а потом делают. Так вот, нам надо приучиться именно так. Сначала думать, а соответствует ли это Евангелию, жизни Господа, соответствует ли это нашему христианскому образу жизни, или это вообще, так сказать, просто от ветра головы своей. Тогда бы не было проблем. Научись, чтобы дошло. Вроде бы все мы знаем, вроде читаем, но не доходит. Одни живут так, а другие, зная, и не живут. Значит, не научились оправданием Господним, то есть заповедям.
Спасибо, батюшка дорогой. Как растолковать наставление святого Гавриила Ургебадзе, не исполняя заповедей Божьих, как продолжение предыдущего вопроса, не беспокойте Бога многими молитвами?
Все правильно сказал. Значит, человек, не человек, безбожник, и молится: «Господи, сделай так, чтобы все у меня было». Как у тебя все будет? Как одна, мне вспоминается в этом случае один анекдот. Приходит один дяденька к своим друзьям и говорит: «Слушайте, я не понимаю. Милиция, меня, это ДПС, достали. Пьяный. На красный. По встречке. Задом. Слушайте, достали». Вот так порой люди приходят, называют такие грехи, и потом говорят: а что мне в жизни не везет? А что у меня жизнь такая несчастливая? Я говорю: дорогой, ты похож на этого дядьку, и рассказываю эту историю. И хочешь, чтобы у тебя все это было благополучно. Но ты сначала с красного света съезжай. Ты сначала со встречной съезжай. Ты езжай не задом, а передом. И бросай, так сказать, это пить, когда садишься за руль. Поэтому, конечно, это уже это. А и при всем при этом, хотят, чтобы благополучно была езда, чтобы никто не остановил, и добраться из пункта А в пункт Б.
И желательно вовремя. Ой, тоже
поэтому не надо строить иллюзии, что если живем безбожно, если переступаем через закон Божий, так сказать, мы человеческий закон переступить не можем. В каком смысле? Рано или поздно.
Конечно, ДПС оштрафуют.
И красный свет. Если ты раз пренебрег, два пренебрег, на третий раз, так сказать, поймаешь такого же попутчика, который тоже пренебрег. И встретитесь.
Да, и встречаются, да, и страшные аварии потом происходят.
Вот так и по жизни такие же аварии бывают.
Такие сегодня, батюшка, есть серьезные, тяжелые вопросы. Постараемся чем-то помогать людям. Я постоянно ссорюсь с мамой. Изо дня в день ничего не меняется. Доходило до рукоприкладства. Я исповедовала этот грех, и в день исповеди причастия опять поссорилась с ней. Ничего не меняется, снова слезы и боль, словно нужно каяться, снова епитимья, и так по кругу. Что мне делать? Как преодолеть этот грех? Ой-ой-ой. Но это тоже из той же, наверное, серии, что вы говорите. Тяжело на такие вопросы отвечать, не зная ситуации. Бывает, происходит? Рукоприкладство, конечно, надо категорически отнести в любом случае.
Конечно, я про это хотел сказать. Если мы не знаем подробностей, руку на мать поднять, она имеет право. Не дай Бог, но она имеет право. Но мы права такого не имеем. И поэтому очень страшные слова. Однажды сказал Федор Михайлович Достоевский, он говорит: в любом деле и в любом вопросе есть такая черта, переступив через которую, невозможно возвратиться назад. Она один раз подняла руку, она переступила через себя, переступила через закон, переступила через совесть, переступила через душу, растоптала свою душу и совесть. Теперь надо именно молиться об этом. И дело не в маме. Мама тоже, у нее тут тоже свои проблемы, но дело в этом человеке, безусловно, в этом человеке. У греков есть очень мудрое выражение: куда бы ты ни пошел, ты везде найдешь то, что принес с собой. Все дело в этом человеке. Мама имеет право быть неправой и имеет право вот на такое не совсем, может быть, так сказать, адекватное, правильное поведение. Может, чрезмерная строгость, чрезмерная, может быть, даже жестокость.
Может быть, мама неверующая.
Да, но отвечать...
Там в храм вкусный,
да,
положим,
да, тут разные могут быть ситуации. Но с первого, с чего надо остановиться, это руки вот и зажать, так сказать, свой язык. Потому что из-за этого поганца у нас-то все проблемы. Тебя могут облить сколько угодно, так сказать, но мы, зло, оно вокруг нас, оно не должно исходить из нас. И недаром, то есть русская пословица: ешь кашу с грибами, держи язык за зубами. И кто-то из святых сказал, у нас язык находится за двумя преградами. За зубами и за губами. Две преграды. И у нас один язык и два уха, чтобы больше слушать и меньше говорить. Вот все из-за языка, из-за эгоизма и нетерпимости, из-за потери терпения. Вот. А потеряли терпение из-за эгоизма. И поэтому и еще. Надо просить у Бога, перестать просить для этой женщины, кто это пишет, просить изменения и перемены жизни мамы.
Угу.
Маму Богу, мам, надо, да. Господи, ей дай мудрости, ее там успокой, ее угомони. Себе надо просить. И мудрости, и такты, и терпение. Вот поэтому мало того, что, конечно же, какие-то поводы дочка дает, какие-то поводы дает. Тем более, мама в каком-то, наверное, возрасте уже не маленькая.
Ну, да, наверное,
и поэтому им это извинительно и простительно. Но тебе, кто пишет этот вопрос, на эти вещи, конечно, не извинительно, не простительно. Себе надо просить долготерпения, мудрости, такта, обходительности, молчаливости. Вот, так сказать, и не давать повода, ищущим повода.
Каким святым молятся о людях, страдающих психическими расстройствами?
Кому чинку Патеримону, Косьмой Дамиане, Дамиану, всем тем святым, которые были врачевателями. Но вообще-то они слуги, вот, и друзья Божии, а мы на самом деле начинаем со Спасителя и Божьей Матери. Поэтому у нас нет такой уж квалификации, кто за что конкретно отвечает. Вот, и поэтому мы сначала молимся Спасителю, сначала молимся Божьей Матери, и вслед за Ним, через запятую, молимся уже всем святым, которых мы знаем, к которым мы обращаемся, которые чтим житие их, чтим их память. Поэтому строго такой градации нет и быть не может, и поэтому все в руках Божьих. А самое главное, в такой ситуации мы просим, просим мудрости и долготерпения себе, чтобы нести крест служения и ухаживания за психически больными людьми. К этому надо как большое и огромное терпение.
Вот интересный вопрос. У меня, кстати, на этот счет тоже есть некоторые соображения. Правильно ли один и тот же вопрос адресовать разным батюшкам, чтобы быть более уверенными в правильности совета? Вы знаете, очень часто... Мы православные, значит, чем грешим? Мы задаем батюшке вопрос или матушке, там, игумене, с тем, чтобы с ним себя ответственность снять.
Mm-hmm.
Вот я наблюдала,
так
да,
вот
просто
бывает.
Так вот бывает, там едешь и по прямой там связи задают вопрос, и вот понимает, что человек просто хочет снять. Если что-то не получилось, вот ты виноват. Вот посоветовал ты мне, батюшка, я последовал совету, а вот очень часто, к сожалению.
Ну, дело в том, что еще чаще, Любовь Сергеевна, еще чаще, и дорогие телезрители, еще чаще, вообще никто ничего не спрашивает, вообще ни по какому поводу, вообще ничего не хотят слушать, считая себя 7-5 во лбу. Вот такая ситуация, мне кажется, по жизни еще хуже. Вот о таких людях, которые вообще никого не слушают, стали со мной себе говорить, у них обычай бычий, а ум телячий. Что реку? Человеку-чудаку.
Угу.
Или что возглаголю творящему свою волю. Своя воля. И учит, и мучит. Угу. Сначала помучит, потом чему-нибудь научит. Вот, и поэтому лучше всего, конечно, спрашивать совета у своего священника приходского, который нас знает и который знаем мы. Если мы имеем духовника в своей жизни, то это огромное счастье. Вот. Потом чуть-чуть ниже рангом – это приходской священник. Вот потом для детей – это родители, для семейных людей – это муж, жена, потому что жизнь – это по совету. Вот, но еще кто-то из святых отцов сказал, кто сам себе советчик, и надо это запомнить, кто сам себе советчик, тот сам себе враг.
Замечательно.
Поэтому у святых отцов было такое выражение, Иоанн Дорофеев впервые об этом произнес, спасение во многом совете. Спасение во многом совете. И у премудрого Соломона есть такие слова, пути глупого, в глазах его кажутся прямыми, но конец их погибель. Золото и серебро укрепляют стопы человека, но лучше того и другого мудрый совет вовремя. А если мы не спрашиваем, какой же будет совет, никто не стучится в закрытую дверь. Это мы можем, так сказать, только... Это не надо отвечать на незаданные вопросы. Поэтому со своими советами, если они спрашивают, лезть-то не надо, потому что это будет это метание бисера. Но если спросили, если есть этот навык советования, тогда такой человек, то есть он все-таки будет ходить прямыми путями и не заблудится. Спасение во многом совете.
Но я-то имел в виду бытовые советы. Очень часто бегут с бытовыми советами, и получается вот что получается.
Ну, все-таки все. Угу. О союзе.
Батюшка, вот такой... Ну, а только у нас же православные же ходят с бытовыми советами. Пристает больше, чем с духовными, батюшка.
Я вас умоляю, да, никто ничего не пристает, ничего не спрашивает.
Батюшка, сама наблюдала. Ну, хорошо, к следующему вопросу. В храме, куда я хожу, никто не причащается, кроме младенцев и детей. Очень редко, малое количество, но большие праздники. Священник наложил неудобоносимые бремена разрешение к причастию только после семидневного поста. И не важно, что соблюдены все посты и среда, и пятница. Также не произносится молитва перед причастием. Верую Господи, исповедую, яко ты си воистину Христос. Я смущение, так как знаю в документе о Евхаристии верных. Что делать?
Какое-то чрезмерная строгость.
Да?
И это не в традиции церкви, это какое-то церковное своеволие. Вот. Для нас есть руководство, которое нам рекомендовано всей церковью. Это документ о Святом Евхаристии, когда там расписаны всевозможные нюансы и случаи. Такого, так сказать, случая там нету. Семидневного поста перед Святым Причастием, если только это не рождественские и не великие посты, если это время вне постов. Я думаю, что это уже устоявшаяся позиция священника, вот непонятно откуда взятая, и поэтому никакие увещания тех, кто задает вопрос, они не помогут. И надо с этим вопросом обратиться к правящему архиерею, вот, а не телеканал «Союз», потому что этот священник, он вышел за границы, и вышел за рамки, то есть уже до допустимой строгости. Это какое-то уже самочиние. Вот. А мне кажется, что это просто обыкновенная лень, исповедовать перед причастием, и проще одних младенцев причащать, а потом, так сказать, торопиться заниматься своей жизнью. Мне кажется, что это батюшка очень сильно попутал
поэтому
в этой жизни.
Поэтому веру Господи, исповедую, ему
это крайность, это вообще неотъемлемая часть богослужения, вот, и поэтому зачем ее убирать, мне непонятно. Поэтому это, мне кажется, крайность, потому что из-за этого страдают люди. И пусть архиерей, так сказать, разбирает, батюшки подскажет, мирянам слушать не будет. Вот. Задать такой вопрос можно, пусть он объяснит, но начать с этого.
Люди без причастия остаются.
Пусть батюшка объяснит, начать с этого. А если...
Если ситуация не
переменится на переходе, то надо... Если это храм, если есть возможность посещать другой храм, причащаться, то надо просто искать там, где таких крайностей нету. Но я боюсь предположить, что это единственный храм, в селе или в каком-то райцентре, вот, и нет такой возможности, тогда надо ради других братьев и сестер надо батюшке подсказать. Но чтобы ему подсказал правящий архиерей.
Такой вот детский вопрос. Да? Ребенку 7,5 лет, да. Когда, какие и когда ребенок сам должен читать каноны к святому причастию? 7,5, то есть уже исповедуется,
ну, да?
Да.
Не накладывайте бремена неудобно носимые. Все должно, так сказать, делаться постепенно и поэтапно. Нельзя на человека, который, так сказать, не подготовленный, сразу штангу, так сказать, это 60-80 килограмм, ничего он ее не поднимет. Так и здесь, так сказать, уже пусть и будут какие-то краткие молитвы, и надо выбрать молитвы самые кратенькие ко святому причащению, даже пока без канона ко святому причащению, чтобы 2-3 краткие молитвы были, когда... И пусть не будет воскресения души и тела, печень Духа Святаго, на пути живота вечного, так сказать, просительная молитва, чтобы, где говорится о пользе и о том, что дает святое причастие. Например, есть такая четвертая молитва, она самая длинная, и не во всех молитвословах она печатается. Но если ребенок начнет ее читать, эту молитву, четвертую молитву по святому причастию, там будет ему инструкция к грехам.
Грехам.
Инструкция к грехам, о которых он еще не знает, да. Но в этой молитве они уже есть. Поэтому надо немножко головой своей, так сказать, думать. Вот поэтому 2-3 молитвы пусть родители сами выберите, и сначала с ним читайте, да, потом он сам. Да. Вот, так сказать, а так, что ему доступно? Может быть, 50-100 молитвочек Иисусовых почитает. Вот это... Да, пусть будет кратко, но от души. Чем, от так души. Сказать, читать то, что вообще непонятно.
Угу. Батюшка, ну и завершающий вопрос. Ой, батюшка, дочка твердо намерена поступать в театральное училище и связать свою жизнь со сценой. Я, как христианка, всеми силами души сопротивляюсь. Как мне поступить? Я ее, конечно... Понимаю.
Ну, будет сейчас это, будет мать плохая, мать остановила, мать не дала, мать то-то, так сказать. Ну, сложно.
Да?
Да. Дело в том, что этот вопрос тоже индивидуальный, поэтому пусть обратится к своему священнику приходскому, потому что он может
который
быть
знает
знать.
Семью,
да, ну, конечно,
да, девочку
какие-то.
Знает.
Ну, конечно, потому что эти подробности, они для всех индивидуальные.
Да. Я согласна, потому что можно стать актером и, наверное, исполнять хорошие роли, да?
Ну, да.
Читать прекрасные стихи, например, духовные. Есть духовный театр «Глаз» у нас, да, который все любят и все с удовольствием ходят. Ничего плохого, кроме хорошего, там не увидят, да,
Батюшка? Да.
То есть уже есть такие действительно хорошие, нравственные, что ли,
примеры.
Театры и примеры, и спектакли.
Ну, и другие есть, поэтому надо, так сказать, понимать, как ее склонность. Если она ведущая и за собой поведет, ну, дай бог, то есть, а если она ведомая, вот, и попадет в разные истории и разные случаи, так сказать, неприглядные, то...
Надо, да, я думаю, вот этот совет ваш очень хороший, надо пойти действительно к приходскому священнику, который знает... семью и более подробно побеседовать. Батюшка, сердечно вас благодарю. Очень рада, что вы были с нами. Две программы. Вопросы продолжают поступать. Самые разные. И богословские, и духовные, и бытовые. Те, которые людей...
И детские.
Да, и детские.
Для
вы знаете, не может не радовать.
Для этого телеканал «Союз» и существует. Поэтому давайте ему тоже помогать, братья и сестры, потому что это наш с вами и долг, и самое главное – радость. Чем больше это будет помощи, тем больше будет и качества, и возможности радовать православных христиан своей пользой и духовными назиданиями, и наставлениями. Те, кто в этом нуждается.
Спасибо, батюшка, большое. Спасибо и до новых встреч.
Мир всем, дорогие братья и сестры.
Я, Любовь Якельна, сердечно благодарю всех, кто был сегодня с нами, всех, кто смотрел программу «Таинство Церкви». На ваши вопросы отвечал архимандрит Мельхиседек, настоятель храма в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Ясне и подворье Оптиной пустыни, храма в честь апостолов Петра и Павла, тоже в Ясеневе. Всего вам доброго. Жду вас каждую субботу в 13 часов по московскому времени.